Мы поговорим сегодня о неоднозначных практиках на Кавказе, которые во многих случаях не исследованы, и статистики по ним не ведется. Это похищение, убийство чести и самая экзотическая проблема – женское обрезание. Этот обычай возвращается на Кавказ, в горных селах Дагестана, среди аварцев, в северных районах Азербайджана. И эта проблема почти на 100% латентная, о ней очень мало информации. В Дагестане в религиозных СМИ выходят публикации, которые пропагандируют эту калечащую практику. Открыто говорится о том, что такая операция, во-первых, не такая уж высокая плата за то, чтобы удачно выйти замуж, во-вторых, она даже полезна, ибо лечит такие недуги, как склонность к истерикам и депрессии. Мой собеседник, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.
Ахмет, правильно ли я понимаю, что женское обрезание касается тех сел и семей, которые по вере отождествляют себя с арабами, то есть с некоторыми течениями в суннизме? И с чем вообще связано, что этот обычай, распространенный в Северной Африке, как говорят, возвращается на Кавказ?
Ну вот я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что вы говорите, что это вот среди тех, кто себя связывает с арабами, да? Хотя, конечно же, такие группы на Северном Кавказе есть, вот, связывающие себя по происхождению с арабами. Вот, но вот сказать точно, что этот обычай распространен именно среди таких дагестанцев, тоже практически сейчас, вот на данном этапе невозможно сказать это. Да, мы сейчас фиксируем, ну, как сказать, возвращение. В общем-то, этот обычай был распространен, он встречался и в советское время, в общем-то, но был, конечно же, очень... в небольших, да, размерах, то есть о нем знали только специалисты, ну, не знали, могли не знать не специалисты, да, то есть очень такое ограниченное распространение было этого обычая. Сейчас, да, вот то, что тревожит, растет число тех, кто этот варварский обычай практикует. И это начинает отражаться на девочках, да, то есть вот в некоторых случаях уже трудно выдать замуж девочку, которая не подверглась этой операции.
А вот, где это было распространено уже... в советское время, вы говорите? В каких районах?
Ну, в горах, да. Вот в Дагестане, в высокогорных районах было распространено. В основном это, конечно же, аварцы.
С этой проблемой, хоть она и не массовая, но, наверное, можно как-то попытаться справиться законодательно. В России никак законодательно не запрещается женское обрезание.
Нет, конечно же, потому что нет... Да, ну, нет, конечно же, потому что нет широкого распространения этого обычая, да, и, в общем-то, я сомневаюсь, что вообще какое-то законодательное запрещение, оно, ну, способно решить проблему, потому что, ну, вот в том же Египте, да, есть и с государственной стороны борьба, и есть с религиозной стороны борьба, то есть... мусульманские лидеры тоже борются с этим, но совершенно нет никаких результатов, в общем-то. Уровень распространенности обычая, он, в общем-то, не снижается. Вот. Поэтому я не уверен, что это можно... Ну, во-первых, что это можно законодательно запретить, потому что вот в том же Дагестане, ну, будут делать вид, что этого обычая нет, он не распространен, и вообще эта проблема не такая, чтобы ее законодательно запрещать. Вот. Ну и мне кажется, что должны быть какие-то другие формы борьбы. Вот насчет других форм борьбы, конечно же, надо думать. И очень серьезно думать.
Ну, все, кто это практикует, это мусульмане, я правильно понимаю?
Ну, формально, да. Хотя в Египте это и мусульмане, и копты. То есть там как бы То есть здесь вот какой-то такой привязки к исламу нет, особенно если брать в Египте, да, то есть там есть и мусульмане, и христиане. Но в Дагестане просто ну других нет, то есть все коренные народы мусульмане. Поэтому, да, в основном среди мусульман. Угу.
А как это толкуется в Коране?
Ну, никак, то есть в Коран не то, что женское обрезание, да, то есть если по Корану, то и мужское обрезание, в общем-то, не обязательное. Mm-hmm. Именно поэтому мужское обрезание называется сунна, да, суннат. Сунна это то, что желательно, не обязательно. То есть это просто вот пример пророка Мухаммада, вот по примеру пророка Мухаммада и мальчиков обрезают мусульмане. А женского обрезания вообще нигде, да, вот в серьезных исламских источниках нет. В Коране нет. Есть какие-то богословы, которые обосновывают, скажем так, правомерность женского обрезания, но их аргументы достаточно слабые. То есть таких серьезных хадисов, которые бы подтверждали бы, то есть рассказов о Мухаммаде, да, нет, то есть и в Египте очень много таких богословов мусульманских, которые вот в союзе с государством пытаются бороться с женским обрезанием.
Я знаю, что из-за наплыва мусульманских беженцев в Европу эта проблема звучит и в европейском информационном пространстве.
Да, конечно.
Европейский парламент оценил количество обрезанных девочек и женщин в Евросоюзе в 500 тысяч человек. Это много.
Угу. Ну, много, да, согласен. Это много, но это потому, что основная масса – это все-таки Ближний Восток. Да, основной регион, где распространено. Ближний Восток, Северная Африка. Вот. И, соответственно, поэтому. Но вот если брать, допустим, там же ведь довольно много и чеченцев, и дагестанцев, да, то наши мигранты-мусульмане все-таки в это число не входят. То есть там среди наших, если есть, то мизерное количество.
Давайте поговорим еще об одном обычае, которое на Северном Кавказе распространен больше – убийство чести. Вот недавно Светлана Анохина призывала начать с того, чтобы переформулировать само название на уровне языка «убийство чести», чтобы там не было слова «честь», чтобы не было вот этого, что позор смывается кровью. Как вы считаете, как бороться с этой практикой, с чего начинать? И как вообще получается, что общинная солидарность выходит крепче, чем даже нормы шариата и законы ислама, которым они придают такое значение?
Ну, я-то согласен, что с названием, конечно же, все действительно неправильно, и, конечно же, нужно как-то и с языка убирать слово «честь», да, с названием, и как-то давать какую-то такую адекватную оценку этому обычаю. Вот, с этим я согласен. И я думаю, что вообще создание негативного фона вокруг этого обычая тоже очень важно. Вот. Как с этим бороться? Очень тяжело. Но мне кажется, что учитывая современную ситуацию на Северном Кавказе, и ситуацию практического такого вот полиюридизма, надо, конечно же, бороться комплексно, и в том числе и через использование мусульманских аргументов, да, то есть если люди считают, что они мусульмане, то надо применять и аргументы, в том числе и шариата, и в этом смысле надо, конечно же, союзничать с мусульманскими судьями, вообще с грамотными людьми в исламском, да, отношении, чтобы они давали свою адекватную оценку этому беззаконию. Потому что со стороны светского государства и со стороны исламского права это однозначно беззаконие. То есть это однозначно трактуется как беззаконие.
А вот, к примеру, на Сицилии, на Крите, где обычаи кровной мести тоже есть, как решаются эти вопросы с точки зрения правосудия?
Я вот, к сожалению, не в курсе. Это проблема не только мусульман, действительно, да, это вот проблема каких-то вот таких обществ, которые, сохраняют вот такую значительную часть, ну, в кавычках, наверное, традиционности, да.
Архаичности.
Архаичности, может быть, да. Ну, хотя это вот как-то вот... я бы не оценивал бы однозначно как архаизацию, да, то, что происходит в северокавказских обществах. Но какие-то вот такие моменты действительно возрождаются в том числе и, допустим, вот сословность, да, то есть люди начинают вспоминать, из какого они сословия, из сословия свободных общинников, там, из сословия рабов и так далее. И вот это все, ну вот, какие-то элементы архаики, но на каком-то невероятно высоком ином уровне развития общества, да, то есть вот как-то это все, и как и почему это все сочетается, это все тоже большой вопрос, и такого исчерпывающего ответа, в общем-то, наука об обществе не дала, вот, современная. То есть я не помню каких-то работ, которые бы вот исчерпывающе дали бы ответ, почему это происходит.
Когда я читала сводки по так называемым убийствам чести, в основном по Дагестану и Чечне, то мне показалось интересным, что многие правоохранители в своих докладах подчеркивали, что именно этот обычай является как бы тормозом для разгула преступности в горах. Это такая саморегуляция. И если это работает на протяжении веков, значит, зачем-то это нужно.
Я не знаю, как вот эти так называемые убийства чести могут тормозить разгул преступности в горах, да, то есть я думаю, что имеется в виду, наверное, применение норм адата и шариата в широком смысле. Вот это имеется в виду, наверное, в докладах, и это, наверное, действительно можно принять как аргумент, потому что в условиях, когда светское государство, ну, слабо представлено, вот, и следствие права слабо применяется, наверное, да, у общества возникает необходимость саморегуляции. И здесь в значительной мере приходит, особенно на уровне таком, условно-бытовом, да, ну, действительно, им легче применять адам, допустим, да, им легче применять какие-то нормы шариата, хотя на таком шариата опять же очень мало. Вот. И это может быть регулятивным каким-то механизмом. Но здесь надо ведь принимать во внимание, что поскольку очень мало знатоков шариата, и поскольку, опять же, советская модернизация в значительной мере оборвала традиции и знающих адаты тоже мало, то получается, что в конечном итоге во многих сферах применяется просто беззаконие, да, то есть вот этот неправильно понятый адат, то есть люди думают, что они поступают по адату, хотя на самом деле эти убийства противоречат и адату, и шариату одновременно.
Какие вы еще можете, Ахмед, привести примеры, когда так называемые обычаи адаты входят в противоречие с исламом как таковым, но тем не менее распространены?
Ну, это было вот в Чечне была проблема, да, это похищение невест, так называемые, да, то есть, ну, и вот вроде бы в Чечне объявили о том, что эта проблема решена, вот, не знаю, насколько эта проблема решена, но вот похищение невест тоже входит в противоречие, то есть, с исламским правом, ну, как-то вот практикуется. И часто практикуется чисто из экономических соображений. То есть для того, чтобы...
Не платить калым.
Ну, вот для того, чтобы уменьшить свадебные расходы, скажем так, да, то есть там очень много разных церемоний просто отпадает, да, вот, и, соответственно, да, получается, что есть какая-то экономия. Вот. Ну, иногда это практикуется, когда родители не согласны. То есть есть разные резоны, Вот. Иногда это согласие девушек, но в значительной мере это все-таки вопреки воле девушек делается.
То есть это предполагает насильственные действия. Вообще похищение человека в России предусматривает уголовным кодексом лишение свободы на 8 лет. Скажите, насколько часто происходит именно насильственное похищение, а не инсценированное умыкание невесты, театрализованное?
Ну вот все-таки вот надо принимать во внимание, что есть и согласованные случаи, да. Но все-таки я основываюсь на собственном, да, этнографическом опыте, да, то есть я знаю, что, допустим, в некоторых районах больше половины все-таки по согласию девушек, да, mm-hmm. то есть это делает действительно для того, чтобы... Но так, если взять по всему Северному Кавказу, то, наверное, либо половина на половину, либо все-таки в значительной мере, то есть большинство без согласия девушки, то есть и вот, опять же, это же было и в советские годы распространено. Mm-hmm. Об этом обычае и в советские годы его практиковали. То есть очень трудно сказать, что это вот что-то такое, что недавно стало распространяться.
Это была беседа о калечащих практиках на Кавказе с российским кавказоведом Ахметом Ярлыкаповым.